От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Четверг, рыбный день. И сегодня первый час мы развлекаемся сами, потому что наш постоянный рубрикан, к сожалению, быть не смог. Так что вместо часа историка будут у нас, ну, что-то вроде часа юмориста. Иначе, на самом деле, и не назовешь, потому что все, что происходит вокруг, внутри, на экранах, в интернет-пространстве, радует и веселит. Я даже не говорю не про справки. Дело в том, что по дороге в эфир я каждый день проезжаю место, где выдают эти самые водительские справки. Там хвост стоит. Ну, в мавзолей такой не стоял в праздничные дни Советского Союза из пионеров. То есть все, что сказал действующий президент Владимир Владимирович по поводу того, что эти справки с собой представляют, ну, можно только поддержать, умножив на 10. Вообще, когда наши ведомства хотят чего-нибудь, совершенно неважно, чего не хотят, они всегда хотят хорошего. Вам любой чиновник всегда объяснит, почему надо делать именно это. Почему-то это всегда приводит к тому, что цена растет, очередь удлиняется, а народ в очереди стоит, и он за это благодарит. Благодарит он за это всех, кто имеет к этому отношение, кто не имеет к этому отношения. Благодарит он за эти очереди и лично персонально правительство, и действующего премьер-министра, и, страшно сказать, кого еще, но никого не забывает. Зачем это надо? А бес его знает. Ну, еще один вариант, кроме мавзолея, конечно, менее оптимистичный. Вот за водкой по талонам так стояли при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. И тоже так его благодарили. И так прониклись к нему любовью. Вообще, когда из-за чего-нибудь возникает очередь, стоящие в этой очереди люди, особенно если они понимают, что цена на услугу возрастет раз так в цать, и, в общем, смысл этого всего ровно в том и состоит. Чтоб с тебя там не 300 целковых содрать, а 1000, не 1000, а 2, не 2, а 5. Враги? Провокаторы? ЦРУ специально придумала и внедрила? Не, не думаю. У нас каждый раз с этим мы сами справляемся. Меж тем, Украина предъявила нам обвинение в мародерстве. Иначе назвать это нельзя. Расхитили, говорят, с наших кораблей самое важное и ценное из оборудования, которое там стояло. Унитазы. Ну, кораблями эти два, как бы бронекатера и старобуксир, которые перли, как поросята к корыту с отрубями на Крымский мост, не подавая никаких принятых в международном регистре сигналов, были задержаны и проверены на предмет того, что это они, может, там брандеры. Потому что нас же Крымский мост обещали уничтожить, обещали. Руководство украинское это обещает непрерывно. Столько раз обещали и до, и после, и под каждый державный праздник, и просто, видимо, когда выпьет, что не задержать их было невозможно. Но поскольку в наших портах своего металлолома хватает, то эти лайбы были возвращены украинской стороне. Более того, экипаж был отпущен сильно до того. Ну, естественно, под подписку о том, что вернуться к судебному рассмотрению, уж даже не знаю, как насчет выполнения обязательств, потому что как-то до сих пор не замечена была Украина в выполнении своих обязательств, неважно, это насчет кредитов или насчет чего другого, но обещали. Украинская, правда, сторона говорит, что это вы не сами решили вернуть, а это вас обязал трибунал. Ну, что с убогих спрашивать? Хотят люди верить, что они кому-то интересны, нужны, и кто-то кого-то может по их поводу чем-то обязать? Тут мне очень трудно сказать. Тут ведь на самом деле был, конечно, вариант, как избавиться от этих проблем.
И перестать... О кораблях вы имеете в виду?
Проблемы. Да нет, просто перестать издеваться над Украиной с ее попытками демонстрировать свободу судоходства в той форме, в которой она демонстрирует. Это действительно ответить на призыв насчет войны с Украиной и шибануть войсками до Приднестровья. Что отсекло бы от Украины морские просторы? И ничего бы страшного в этом не было. И не было бы этой проблемы. А вот мы вышли из порта, да-да-да. Он шел на Очаково, а вышел к Херсону. Ну, нет портов, нет проблем с прорывами. И все. Чего, нельзя? Правда? А вот Эфиопию отрезали от моря. Эритрея же независимое государство. Независимое. А вот была Австро-Венгрия. Была, была. А сейчас... Где то море? У Австрии, у Венгрии. Прости, Господи, у Чехии и Словакии, которые еще недавно были Чехословакии. Нету моря.
Ну и живут же как.
А как же они живут, бедные? Как Швейцария всю историю без флота жила? Ну, нормально. А в конце концов, кто сказал, что без флота никак Пол-Африки не имеет выхода к морю и океану? Монголия, прости, Господи, была океанской державой. Была? Была. Вообще раскинулась на три океана. До Средиземноморских морей в одну сторону еще при Батыи. До Индийского океана, даже не дожидаясь Жириновского, сапоги помыть при великих моголах, Бабур вышел в легкую. А уж Иран, когда завоевали, ну, в общем, тоже Персидский залив. Ну, и до Тихого. Ну, да, Японию не завоевали, но Тихоокеанское побережье. Да хоть Манчжурия, хоть Китай, хоть что там было. А теперь где-то Монголия. Где монгольский флот?
Где? Нету.
Ну вот, кочуют.
Кочуют. Постепенно. То есть это флот такой, да, сухопутный?
Ну, так может быть. Ну, там есть верблюдики такие мохнатые, бактрианы, двугорбые. Замечательно пасут лошадок. Шикарные были лошадки. На бескормице так... Прям паслись и паслись мохнатенькие лошадки. Желающие могут на карту посмотреть. И нормальное кино. Так вот, к вопросу об украинском флоте. Если он так себя будет вести, то, может, так оно и выйдет. Будет грандиозная внутренняя держава, сосредоточенная в окрестностях Гуляй-Поле, с большим и заслуженным памятником Нестору Ивановичу Махно. Нестор Иванович... Он не был большим корабелом, он по морям не ходил. Он, как известно, на тачанке ездил. Да и ту бричку конфисковал у немецких колонистов. А если говорить о своем родном, то корабль пустыни там был «Воловья упряжка», и чумаки соль везли. Соль везли к морю, только вдоль того моря кто жил? Там не Украина была. Там вот кто угодно был, но только не Украина. Греки были, армяне, татары были, крымские и ногайские. Там вообще кто угодно был. Евреев было море. Болгар полно, валахи жили. Но как-то вот Украина замечена у моря не была. До самой советской власти. Когда это самое море ей в качестве отдельного ресурса прирезал товарищ Сталин, расширяя ее территорию. Если в конце концов там идет дерусификация, десталинизация, десоветизация, ребята, все хорошо. Ну, отдайте тогда все, что вам Сталин с Лениным отдали, и все. Чего Хрущев вам отдал, оно само отошло в виде Крыма. Ну, так и все остальное вполне может отвалиться. Но главное, я вообще, конечно, раскрыл эту страшную загадку для себя. Я понял так, что киевское начальство затеяло ремонт. То ли в казенных киевских квартирах, то ли на Ровенщине, Львовщине, Днепропетровщине, где уж они дачи имеют, фазенды. Нужна хорошая сантехника.
Ну, разве что на кораблях хорошая или любая сойдет?
Вы когда-нибудь бывали в гальюне корабля постройки 70-х годов маломерки? Я не был, я не знаю, но что-то мне
подсказывало. А я знаю, потому что ФСБ опубликовало видео с тех кораблей, ну, нормально.
Не-не, мне что-то подсказывало.
Да.
Мало ли чего наши ФСБ смонтировало.
Нормальные. Нет, почему смонтировало?
Список украинское. Ну, потому что как оно может чего-нибудь подделать? У него кто не Петров, тот Баширов. Вы чего?
Да? Ну, ладно.
Список пропавшей сантехники, а, кстати, розеток и плафонов, еще предоставила украинская сторона? Ну, вот скажите, они же не предоставили его, а для суда в Гааге
этого достаточно.
Это надо будет. Ну, например, какого цвета фаянс? Какой страны? Голубой, зеленый. Ручки смывные, сливные на бачках унитазов. Золоченые были или хромированные? Столики мраморные с раковинами были? Комоды для гигиенических принадлежностей на корабликах стояли с инкрустированной столешницей. И какие прокладки были внутри? Крючки были какие для халатов и полотенец. Сколько пропало туалетной бумаги? Какой мягкости? С какими слоями? Это важно. Ванны были с джакузи, а душевые с гидромассажем или как? Потому что, ну, понятно, что в нормальной ситуации они должны это перечислить, но при этом по потребности, конечно, гальюнов, тех санузлов, тех чиновников, которые хотят на халяву обставиться. Я бы на самом деле 3 комплекта унитаза обыкновенный фаянсовый и по рулону туалетной бумаги, а от широты души по 2 им прислал. Честно говоря, ну вот как-то просто в качестве стёба. Но кто же знает. Между тем, у нас есть, так уж получилось, благодаря армейской статистике, список того, а что, собственно, там было в Крыму, в частности. Ничего осталось. Ну, потому что сцена с криками «Отдайте нам сантехнику катеров Никополь и Бердянск и буксира Яны Капу», ну, как-то очень сильно настаивает. Еще раз повторяю, они действительно собираются в арбитражный суд в Гаагу. Слушания по этому делу начнутся 21 ноября. На дворе какое число?
21-е.
Вот сегодня они и начнутся. Это же новость, которая потрясла всю Европу. Все сидят и ждут слушаний по этим корабликам. Мы им собирались их отдать летом. Но Клинкин, который был мининдел Украины, отказал. Ну, не нужны ему были, на самом деле, катерки. А то ведь не только унитазы с катерами. Там еще крик идет, что техника и вооружение у них в Крыму осталось. Надо сказать, большую часть отдали по поручению Владимира Владимировича еще в 2014 году. 28 марта 2014 года Сергей Кужугетович Шойгу получил некоторое поручение передать Украине вооружение, военную технику, дислоцированную в Крыму. Авиатехника, корабли. На 16 марта 2014 года в Крыму было больше 70 кораблей ВМС Украины. По информации, которая на сайте президента Украины есть, вывезли 26 мая 2014 года более 2000 единиц из Крыма. Авиатехники 75, кораблей 32, автомобилей 1341. Ракетно-артиллерийского вооружения 120, бронетехники 121 единица, техники связи 201. Оперативного обеспечения 302 комплекта, техника тыла 400 единиц общей стоимостью, больше, чем на миллиард долларов. Ну, насчет трофеев не забогатели мы с них. До июля 2014 года они это дело принимали. Должны были отдать все до конца 2014 года. Но шли бои на Донбассе, и технику боевую передавать Киеву как-то было неправильно. 5 июля 2014 года было приостановлено в рамках Парижской хартии и Хельсинского акта не поставлять оружие для горячих точек. А что такое Донбасс? Не горячая точка до сих пор. Потом, когда так приутихло и стабилизировалось, пытались вернуть остальное. Но вот тут уже Киев сказал, нет, нам это надо было для того, для чего надо, а теперь не заберем. Вообще-то 11 января 2018 года Путин сделал специальное заявление о готовности передать Украине ее технику. Вообще-то это почти 2 года назад. Как Климкин заявил, честный человек, глупый, но честный, что Киев ее забирать не будет.
Почему?
Потому что это может навредить юридической позиции Украины в судах.
Ну, это правда. Они же судятся поэтому, а им отдают.
Ребят, ну, это правда.
Это неправильно.
Но если это не так, то вся эта техника 70-х годов в плачевном состоянии, вообще-то говоря, им нужна только для того, чтобы нам голову морочить, как и тема унитазов на трех корабликах. Что это такое? Это больше 150 бронемашин, 100 единиц автомобилей, 130 инженерной техники, 50 пусковых установок ЗРС С-125 устаревших, 21 корабль, 12 самолетов. И главное, на полуострове боеприпасов до чертовой матери, причем их надо утилизовать на месте, их перевозить нельзя, они в таком состоянии, что грохнуть могут в любое время. Забирайте? Нет. А? Все это, конечно, для военных действий непригодно. Ну, как металлолом, ну, наверное. Но дело в том, что в постсоветский период Украина же не закупала новое вооружение, а активно спекулировала тем, что у нее было. У нее была добрая половина вообще всего, что было в СССР. Это такая армада могла быть снаряжена. 3 воздушные армии, господи, 3 военных округа 2-го эшелона, десантные части. Там одних танков было, дивизиями продавали. Талибам в тот же Афганистан, через Туркменистан. Тем самым талибам, с которыми потом так радостно там пришлось встретиться американцам. Большие деньги, между прочим.
Но это бизнес же, ничего личного.
Ничего личного. Конечно. Пакистан продавали. Куда они только это все не продавали. И на самом деле экс-премьер Януров заявил, что если Киев и примет крымскую технику, то только для металлолома. Ну, правильно, а на что она еще годна? Ну, войска – это техника, если ее Украина и примет, ну, вряд ли получит. Ну, как запчастей на узлы и агрегаты разобрать? Ну, может быть. Причем мы им продолжаем предлагать забрать свое старье. А ответы из Киева не поступают. Соответственно, танки, корабли, принадлежащие Украине на полуострове, видимо, так и будут ржаветь, постепенно превращаясь в Ферум-О, Ферум-2О3, и фирм 3О4. Как известно, у железа есть 3 окисла. При этом не очень понятно, а почему они там должны место занимать. Но ведь их даже потопить нельзя. Ну, потому что вот после этого тут же вой поднимется на тему того, что ограбили вы нас. И перед тем, как уйти на перерыв, до которого у нас все-таки худо-бедно еще 2 минуты осталось, мне все-таки хотелось бы понять, мы что будем делать с унитазами? Да, мы, конечно, публиковали, ФСБ публиковала конкретику по поводу того, чего у них там на самом деле есть. Нет, если они это все сняли и разбарахулили у себя в портах, а судя по криком об отсутствии осветительных плафонов и розеток, подозреваю, что вот гоп-стоп в Одессе как был хорошо поставлен, так он и остался. Желающие могут посмотреть фильм «Ликвидация», либо послушать добрый старый фольклор. Но все-таки, если чего, ну, может, кто-нибудь с большим чувством юмора, ну, хотя бы из КВНщиков, бывших соратников действующего президента Украины, на Ниве клуба веселых и находчивых. Ну, купят им там эти три унитаза каких-нибудь, ну, БУ хотя бы, и пошлет. Как и чем они их будут прикручивать, приклеивать, приваривать? Опять-таки, я не очень понимаю, какие там методы крепления. Опять же, лайбы эти старенькие. Ну, знаете, я вот уважаю старость, но не в вареном и не в жареном виде, говорил Портос. Так вот, я уважаю корабли, но все-таки те, которые по морю ходят, они плавают, как известная субстанция в проруби, направляясь в места, где вообще-то положено вести себя конвенционально и подавать соответствующие сигналы, а не нарушая все правила. Ну, может, тем не менее, они их как-нибудь используют. Но еще раз повторяю, или хотя бы разберут по дачам. Ну, если у людей с унитазами нехватка, нам что, жалко, у нас сантехники в стране мало, да хай подавятся. Большое спасибо за внимание. До Новости. Следующего окончания перерыва.
Ага.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, вот, ну что ж, да. Про Украину мы поговорили. Перенесемся теперь к сателлиту Украины, Соединенным Штатам Америки. Потому что я совершенно не оговорился, если выяснится, что украинская элита давала взятки предыдущей американской администрации, то скажите, пожалуйста, кто хвост, который вертит собакой?
Да, получается, Украина этот хвост.
Ну, получается, как минимум, президенту Обаме и вице-президенту Байдену, украинский олигарх Порошенко, что называется, платил зарплату. В бизнес приглашал. Ну, знаменитая афера со сланцевым газом. Байден же сына своего туда поставил. Я, кстати, не очень понимаю, зачем его в президентство идти в Штатах. Его запросто избрали бы президентом Украины. Какая разница? Тут президент, там президент. Здесь надо драться за место, причем далеко не только с Трампом, еще и в собственной партии. Там, ну, был бы без конкуренции. И вообще Украина ж подбирает и всасывает весь политический мусор, который только можно найти. Вспомните их министров с Прибалтики, Саакашвили, как губернатора Одессы, и при нем Мария Гайдар, и много кто еще. А что Байден менжуется? Ему бы понравилось.
Но у него еще, видимо, есть шанс, хоть небольшой.
Я не знаю, какой у него шанс, я даже не интересуюсь, но да. Пропадает же такой президент для Украины. Я считаю, что он был бы хорош.
Но вы слышали, они же хотели министром обороны сделать полковника американского. Так, или подполковника.
Ну, так согласитесь, вице-президента Соединенных Штатов взять, возглавить страну, это же куда круче.
Ну да.
В конце концов, ну, существуют же американцы в виде президентов независимых прибалтийских государств. Почему нет? Ну, нормальная схема. Просто Украина становится нормальной Анчурией. В «Королях и капусте» у Генри была такая страна Анчурия. Там выращивали бананы. Ну, ладно, бананы на Украине растут плоховато, но подсолнечник вполне за них сойдет. А что такое? Ладно, смех смехом, конечно, но при этом крайне любопытно. Истерика на тему того, кто Байдена не хочет. Вот он на дебатах, так и заявил. Не хочет, говорит, меня Трамп и не хочет, говорит, меня Путин. Чем немножко поставил в тупик? Во-первых, зачем ему Трампу хотеть? Трамп что, сумасшедший, мазохист, самоубийца, он его конкурент. Партия, которую Байден представляет, Трампа хочет порвать на 10 тысяч маленьких Трампов. Зачем ему быть за Байдена? И вообще говоря, за любого из демократов. Но есть еще более крутая вещь. Оказывается, его не хочет Путин. А зачем Путину вообще хотеть кого-то в Штатах? Для хайпа, для клоунады, ну, только Владимир Вольфович обладает столь изощренным чувством юмора, что мог за Трампа стакан поднять, когда того избрали. Ну, так это юмор, ребята, был. Это мы так вас троллили, вы не поняли.
Просто повод выпить, да?
Повод выпить.
Нашли.
Ну, в свое время мы с ребятами садились, когда в институте выпить было не за что. Мы там назначали, вот сегодня у тебя день рождения. И пили за этого человека, у которого, конечно, никакого дня рождения нет, но повод-то нужен.
Конечно.
За что только не пили. Я помню, господи, в Магнитогорске на практике так пили даже за советскую Прибалтику и советскую власть в советской Прибалтике.
Ну, это замечательно.
Было
это
в 80-м,
да?
На преддипломном. Кто бы знал, что он там через 11 лет закончится.
Надо было лучше пить.
Может, наоборот, не
или
надо
да,
было.
Или да.
Ладно. Теперь выясняется, что есть целые обзоры. Американские обозреватели провели здоровущее исследование, в рамках которого они выяснили, кого больше не любит российская пресса. Взяли по всем кандидатам публикации, эфиры. Я не уверен, что у нас по всем их кандидатам какие-то эфиры и публикации были. Есть масса людей, которых вообще никто не знал, по-моему, не очень знает даже в самих Соединенных
да,
Штатах.
Да, у них маленькие
особенно
рейтинги.
У демократов, там море. Черт его знает кого и кто эти люди. Что... Но, говорят, ругают. Ругают, говорит, всех наших кандидатов, это они так влияют на нашу демократию. А Трампа не так ругают. Так понятно, он действующий президент, чего нарываться. Он, кстати, никакой гадости не делал. Нам гадости начал делать Обама. Все же делает Трамп, так он вынужденно расхлебывает эту линию, которую придавливает Конгресс. А вот эти все, которые цукают копытами, брызгают ядовитой слюной и кричат, что нас надо раскатать под асфальт, они кому-то в России должны быть симпатичны. Не, ну я знаю, кому они должны быть симпатичны. Да, действительно, все средства массовой информации Российской Федерации на одну чашку весов, «Эхо Москвы» на другую, счастлив за них. Ну, а остальным зачем? Опять, жуткий мазохизм. Ударь меня по попке, дяденька, я от этого счастлив стану. Что Сандерс, что Байден, что Хиллари Клинтон, что какая-то там еще тетка есть с непроизносимым именем и фамилией у демократической партии. Вообще, чем меньше мы про их кандидатов знаем, тем меньше про них пишут и говорят, и тем меньше про них негатива, вполне логично. И все. Что значит, вы влияете на нашу демократию? Вы же лезете ко всем, как дурень с писаной торбой со своей демократией. Вы, ребят, ну вы произносите речи о том, что вы пример для всего мира. Вы самые крутые, круче вас не бывает. На самом деле, как справедливо сказал в эфире Соловьёва Кедми, ну просто крутых воров в законе, которые чувствовали понятия и края видели, сменила шантропа беспредельщики. Шаромыжники и шпана. Это да, мелкие вы стали. А любить вас за что при этом? Там в конфликте с прошлыми мы хотя бы понимали, кто есть кто. А здесь кто есть кто, их в упор не увидишь. Не, я понимаю, что, возможно, Путину хотелось бы иметь дело с Франклином, с Вашингтоном, с Линкольном, с Рузвельтом, неважно, каким их двое было, а не с тем, с чем ему приходится сейчас иметь дело. Я как раз в этом вполне бы с ним согласился. Но как это влияет на ваши выборы, ребята, и на вашу демократию? Мы за вас голосуем? По-моему, нет. Кнопки нажимаем, бюллетени заполняем. Нет? А тогда что? развожу руками. Ну, в мою голову это не вмещается. Возможно, это не вмещается не в всю голову, но просто это на уровне инстинкта вполне может проканать. Нас русские не любят. Пожимаем плечами. Почему вообще кого-то должны любить? На президентских выборах в России я понимаю. Вот он, Сурайкин, с честным лицом. Ничего, кроме лозунга, нет. Название чистый бренд КПРФ, эмблема та же, ну, клон. Тоже нормально, демократия, голоса оттягивает. Вот Зюганов, мы к нему привыкли. Нет Зюганова, Грудинин. Забывчивый человек, декларации не совсем так подает. Про семь счетов забывает, да, конечно, зато у него Максим Шевченко, пламенный радикал, любитель исламистов, в качестве главного доверенного лица, тоже симпатично. Вот рубка Жириновского с Ксенией Анатольевной Собчак, которую он так обидел у Владимира Рудольфовича на дебатах, что аж даже самому нехорошо стало. Хотя видит Господь, вот последний человек, которого хочешь видеть президентом в стране, это Ксения Первая. Ну, как-то так вот понимаю, что 18 век у нас, конечно, был веком цариц, но как-то она на них не похожа. Это понятно. Вот и что Титов. В чем Титов хороший бизнесмен, замечательно виноделием занимается, обрал Дюрсо, все шикарно. Но а что Титов, ему будут вспоминать по гроб жизни. А
вот я сейчас вспоминаю, это в рекламе была. Да,
этот слоган придумали его пиарщики. Я подозреваю, что он даже за это платил гонорар. На самом деле заплатить гонорар, чтобы остаться в истории. Потому что ну, тебя изобразили никем, и звать тебя никак. И вообще, а что ты? А что ты можешь? А что пошел на президентские выборы? Попросили? Кто? Друзья? Жена? Волан-де-Морт, которому нельзя отказать, но мы его называть не будем, потому что нельзя. Не понимаю. Ну, хорошо, там был Смирнов. Миронов, прошу прощения. Миронов был. Ну, Миронов был. Ну, отлично. Ну, это вечно. Жириновский, Зюганов – это вообще два вечных персонажа нашей политики. И это нам было интересно. Было понятно, что есть Путин и, ну, вот вся эта странная толпа людей, которые друг с другом о чем-то говорят, включая Явлинского, который просто вечен. Ну, вечен, я не знаю, как тот мамонт, который в зоологическом музее в Санкт-Петербурге. Давно было, а он по-прежнему здесь. Ну и, надо сказать, шансов у него примерно как у того мамонта. Помните этого зверя? Красивый зверь. Кончик хобота только у него собачками был отгрызен, когда его откапывали. Березовский был мамонт. Слава богу, не Березовский, Березовский.
Угу.
Ну вот хотя бы, заметьте, я то ли всех, то ли почти всех перечислил, но ну это наши выборы, они интересны, хотя бы как шоу. Ну то есть понятно, что на фоне всех этих чижиков выиграет Путин. Я боюсь, что и на фоне Байдена, если представить себе, что он к нам поехал бы избираться, выиграл бы Путин. Что-то мне это подсказывает. Я скажу даже больше. И на фоне Меркель выиграл бы Путин. И если даже соперниками его были бы Макрон с Зеленским и, страшно сказать, Борис Джонсон, то очень велика вероятность, что не прокатило бы. Конечно, если бы в качестве соперников был Цзэн Цзиминь, и игра была бы вот такая. Ну да, наверное, соперники были бы равновесны. Но не очень понятно, отчего ради китайским начальникам становиться конкурентами на наших президентских выборах. Трамп же к нам не лезет. и Путин к Трампу не лезет. А заметьте, как это было бы классно, если бы возможно было выдвигаться в Америке не только урожденным американцам. О, был бы прикол. И вот тут мы бы посмотрели, кто кого, Путин или Трамп. Я, в общем-то, не очень даже уверен, что Трампу даже при их дурной избирательной системе удалось бы предъявить чего-нибудь, как минимум после Сирии и после Крыма, на что выглядит побойчее, и побоевитее, и потолковее. В чем Трамп не виноват? Он в тех условиях действует, в каких он действует. Сделать он ничего не может, да, мы это видим. Вообще-то, наверное, аналогом Трампу в сегодняшней ситуации как раз мог бы быть Борис Титов.
Да вы что?
Ну, вот фраза «А что Титов?» Представьте себе на выборах фразу «А что Трамп?» Ну, действительно, а что Трамп? Чего от него хотеть? Санкции отменить? Он не может. Перестать глупостями заниматься? Он не может. Его предшественники загнали американскую политику в такую дыру. Он ее пытается оттуда вытащить. Заметьте, он же что делает? Его курс называется «Я не Обама». Он выходит из всех союзов, которые Америка сидела на протяжении десятилетий. Он рубит все соглашения по-живому, с которыми у Обамы была связана масса самых теплых воспоминаний. Он выходит из ядерной сделки с Ираном, замораживает ее, при этом Иран сдаваться ни в коем случае не собирается, а точно так же теперь выходит из этой ядерной сделки. На фоне чего особенно трогательно выглядит конференция по превращению Ближнего Востока в безъядерную державу. Не, я понимаю, говорить же нам об этом никто не мешает, правда? Ну, поговорим. О, интересно, какая гонка ядерных вооружений начнется, когда иранцы все-таки изделием овладеют, а благодаря Трампу они им овладеют сильно раньше, чем должны были. Дурная, не дурная, но ядерная сделка, ну, некоторые вещи тормозила, а сейчас-то чего? Стратегически не останавливало. Ну, нельзя остановить Иран, который идет к своей цели. Ну, не получалось это никогда. 2500 лет не получалось. Чёрт, сейчас у Трампа получится. Хочешь воюй? Ну, воюй. Не хочешь? А чё пугаешь? Там же никто не боится. С экономикой плохо, волнения инспирированы и разожжены, все понятно. И тем не менее... Поди поставь иранцев в позу сегодняшних иранцев относительно штатов. Это Моссадыка можно было свергнуть. Это давно было. Ладно. Отношения с Европой. Ну, прям там такое братство и такой атлантизм. У Прибалтики, у Польши, у Украины. Вообще, у восточных европейцев иллюзии какие-то есть, что Америка их защитит. Ежели они нас начнут... кусать и докусаются до того, что по ним восточный медведь лапой махнет и пришибет, как было с Саакашвили. Не до смерти, чуть-чуть, ну, так пришибунькает. Так это у них иллюзии есть такие. Но не будет там никто ни за кого воевать. Испокон веку ни за кого никто не воевал. В этом плане. Ближневосточное урегулирование, да сдохло оно давно, и Трамп просто констатирует то, что на самом деле имеет место быть. Его нет. Ты сколько не хочешь этот бобик, оживляй, не оживляй, а он сдох давно. И то же самое по всему фронту, включая, кстати, отношения с Организацией Объединенных Наций. Потому что у нас даже иллюзий по ней нет. Но уж после Сирии понять, что это за лавка древности, ну, казалось бы, можно. И, в общем, профессионалы понимают, ну, из вежливости, не говорят. А Трамп человек грубый. Так и говорит, ребят, вы никто, и звать вас никак. На чем мы и заканчиваем этот час, и ждем Ходоренко.
От 3 до 5.